Очень многие действительно не знают, что происходило в Буче, объясняет Кирилл Набутов, известный журналист, телеведущий, спортивный комментатор. Прадед Кирилла, чех, некогда из Пельзеня отправился в Российскую империю, осел в Харькове, стал директором гимназии. С Кириллом Набутовым мы поговорили о том, что в славянском мире происходит сейчас и как жители России воспринимают войну в Украине.
Прадед и прабабка, и чешский прадед, они похоронены в Харькове на центральном кладбище, главном городском были. Кладбище уже давно не осталось еще с советских времен, но я, естественно, это помню прекрасно. Некоторые деятели договорились до того, что вообще-то можно и атомные бомбы бросать. Для этого я, конечно, додуматься не мог. Но такое возможно в 21 веке в центре Европы. Они все находятся под влиянием проклятого Запада там, и все такое прочее. Сейчас мы быстро их от этого всего освободим, и будет у нас все хорошо. И не будет никакого НАТО, и будем жить славно, как и прежде жили там при советской власти. Многие россияне, очень многие, не все, действительно не знают, что происходит там, что происходило в Буче или в Харькове. Помните, какая была четверостишья в Советском Союзе ходила? Готвельд ведь помер почти в одни дни со Сталином, на несколько дней позже.
Он простудился на его похоронах.
Было такое стихотворение. «Умерли Сталин и Готвальд Климент. Настал исключительно трудный момент. Замерли лица стальные, когда же помрут остальные?»
Кстати, очень актуальный эпиграф. Вы рассказывали радио «Прага» о своей чешской родословной, о том, как ваш прадед эмигрировал из Австрийской империи в империю Российскую.
Скорее, эмигрировал – это слишком сильное слово. Он поехал просто на заработки, по большому счету, это так правильно, но остался.
Его первым городом на новой родине стал Харьков. Вот в Харькове родились его сыновья, и вы получили, насколько я помню, имя по имени своего двоюродного деда Кирилла. Вообще, Кирилл и Мефодий – это ваши фамильные имена. То
да,
есть Харьков играет большую роль в вашей семейной истории. И вот что вы чувствуете, когда видите, как Москва его обстреливает из смерчи, из ураганов, из градов?
Когда я вижу, когда обстреливают из тяжелого оружия любой другой город, у меня примерно одинаковые ощущения. Это страшно, вот и все. Где бы это ни происходило, в какой бы точке мира. Знаете, когда ракеты падают на жилые кварталы и все такое прочее. Это везде страшно. Но, естественно, когда я вижу Харьков, хотя я его практически не знаю, я там был один раз и недолго, и довольно давно, но все равно у меня есть в памяти и то, что мои корни частично оттуда. Сейчас там периодически фигурировало в сводках названия таких близких к Харькову населенных пунктов, как Мерефа или Мурафа и Дергачи. Дергачи – это вообще край города. Вот это как раз места, откуда мои предки по линии прабабки. А прадед и прабабка, и чешский прадед, они похоронены в Харькове на центральном кладбище, главном городском, были. Кладбище уже давно не осталось, еще с советских времен. Но я, естественно, это помню прекрасно. Поэтому, когда что-то говорится о Харькове, у меня, естественно, такая внутри есть всегда повышенная нота внимания. Потому что когда там бомбежки, так вы сами понимаете.
Собственно, ваш прадед стал частью проекта по собиранию славян в границах Российской империи. Вы могли представить, что в 21 веке русские, которые всегда выдвигали и выдвигают на первый план свое славянофильство, так безжалостно нападут на соседнюю страну под разговоры о славянах, о братьях? Наверное, вы задавали себе вопрос, зачем это вообще нужно? Кому это нужно?
Как любой здравомыслящий, или, по крайней мере, прилично мыслящий человек, я подобного себе представить не мог, но я понимал реально, что исторические отношения между Москвой и Украиной содержат в себе очень много сложностей, и так было всегда. И просто так, какими-то там взаимными критиками, упреками и так далее, дело не ограничится. Я не мог себе представить, что дело дойдет до масштабной военной операции с использованием тяжелой техники. И более того, значит, там с тем, что некоторые деятели договорились до того, что вообще-то можно и атомные бомбы бросать. Для этого я, конечно, додуматься не мог. Такое возможно в 21 веке в центре Европы. Насчет того, что там Россия себя позиционирует как центр собирания славян, ну это же политика, дипломатия и демагогия. Когда надо, позиционирует, когда надо, нет.
Вы сказали взаимные упреки Москвы и Киева. То есть вы считаете, что Киев тоже какие-то претензии к Москве предъявляет? По-моему, Киев единственное, что хотел, чтобы его оставили в покое, чтобы Украину оставили в покое.
Вы не совсем меня поняли, я не имел в виду конкретную ситуацию сегодняшнего дня, я, так сказать, в исторической перспективе на это дело смотрел. Отношение именно Москвы, как сначала столицы Московского княжества, потом как столицы русского государства, ну а потом, собственно говоря, и Петербурга, который стал, так сказать, новой Москвой, столицей империи, и Украины, как окраинных по отношению к Москве земель, населенных свободолюбивым казаческим народом, отношения исторически содержали в себе много сложностей, много непростых моментов. И, собственно, историю-то можно не изучать, но она от этого не изменяется. И отношения Великороссии, скажем так, которую олицетворяла собой Москва, и Украины, Сечи, они были очень непростыми всегда. И память об этом, она корнево все равно где-то сохраняется. Но еще раз повторяю, что представить себе, что дойдет до такого, при том, что, в общем, речь идет, ну, фактически, будут выражаться дипломатично, о двух ветвях одного этноса, скажем так, не употребляя слово «нация» или «народ». Такое представить себе не мог.
Вы знаете, украинцы сейчас крайне дистанцируются от того, чтобы их называли братьями, и они не хотят быть братьями. Вам не кажется, что это Россия со своей стороны навязывает в одностороннем порядке это родство?
Мне не кажется, что Россия навязывает это родство, потому что, ну, в общем, так или иначе, оно все равно существует. Еще раз повторю, что это политика, демагогия и дипломатия. В нужный момент времени люди, занимающиеся этими тремя делами, они всегда используют формулировки, фразы и термины, которые им наиболее выгодны. Вот и все. Поэтому, конечно, сегодня в России очень выгодно и говорить, и говорят о том, что мы же всего лишь освобождаем братский украинский народ от кого там, от нацистов, да, даже до бандеровцев и кого еще там, просто бандеровцев.
Кремль не признает государственный суверенитет Украины, очевидно, раз считает возможным на ее территории проводить некие акции и операции. Россияне считают Украину отдельной страной? У них есть в голове столбики пограничные?
Я вам должен сказать, что россияне весьма многочисленная публика. И сегодня, слушая то, что там раздается из уст россиян, я иногда сам задаюсь вопросом о том, вполне ли они себе представляют, в каком мире живут, некоторые из них, во всяком случае. Я это к тому, что сегодня очень большой процент жителей России искренне считает, что Украина должна быть частью России, и пока Россия ее не присоединит, будут всякие геморрои, глупости, неприятности и все такое прочее. Сейчас мы их присоединим, освободим и мирно заживем. Так считает очень много народу.
Какие именно неприятности?
Там что-то с НАТО заигрывают, с иностранцами. Они все находятся под влиянием проклятого Запада там и все такое прочее. Сейчас мы быстро их от этого всего освободим, и будет у нас все хорошо. И не будет никакого НАТО, и будем жить славно, как и прежде жили там при советской власти, например. И так искренне думают очень много людей. Я бы сказал, что так искренне думает большинство россиян, точнее сказать сложно, потому что в любом опросе велика, во-первых, погрешность, во-вторых, субъективные факторы. Многие боятся отвечать, многие отвечают так, чтобы от них отстали побыстрее, чтобы вопрошающие услышали какой-нибудь приятный ответ. Россия сегодня – это страна бюджетников. Любой человек, живущий на бюджетной зарплате, с одной стороны опора режима, а с другой стороны заложник режима всегда, потому что погонит тебя с этой службы, куда ты пойдешь. А у тебя ипотека там и прочие радости. Вот и все. Но искренне совершенно думают так очень много россиян.
Желают отвинуть НАТО. Втолкнули в Североатлантический союз Финляндию и Швецию. Это никак россияне не учитывают?
Пока они не очень это учитывают. Во всяком случае, они не очень склонны об этом задумываться. Плюс ко всему надо иметь в виду, что Россия – это, в общем, страна великодержавного шовинизма. Как любая большая страна, как любая большая нация по отношению к маленькой. Очень часто, не говорю, что все, но очень многие считают, что ну, маленькие страны – это там пристежка, они ничего не решают. Поэтому, по большому счету, ну что там Финляндия, Швеция, мы их раздавим, как навозного жука, если что. Ну, мы их столько лет кормили, столько лет с ними тут соседничали, они вот так поступают, мерзавцы. Ну ничего, мы им еще покажем. Но при этом это мелочь, шелупонь. Это искреннее мнение очень многих людей. А плюс ко всему, вы поймите, что простые россияне, обычные граждане, живут в другом информационном пространстве, нежели то, в котором живете вы, жители Европы. Я думаю, что вы недооцениваете просто уровень разницы Вам сложно себе представить, в каком информационном поле находятся простые граждане, живущие, у которых включен телевизор или там какой-нибудь радиоприемник, как правило, телевизор с какой-нибудь там программой «Время» и т.д., что они слышат каждый день в товарных количествах. И так или иначе, да, большинство людей, которые не склонны заниматься анализом, которые не склонны там работать с информационными материалами, вообще не очень склонны думать ни о чем глубоком, кроме ежедневных проблем, где достать жрать, хватит ли на ремонт автомобиля, как купить новый гарнитур или что-то еще в этом роде, тем более там, куда отправить ребенка на дачу, когда вот в Крым теперь не послать. Вот проблема. А что там Финляндия, НАТО, Швеция, это от нас так далеко, что горя не огнем. Это надо иметь в виду, что люди просто находятся в информационном другом поле. Все равно, как вы стали спрашивать мнение о международных делах жителей Северной Кореи.
То есть россияне не представляют масштабы потерь, разрушений и того, что творит российская армия на территории Украины? Или им все равно? Они не представляют, что происходит в Буче, они не видели людей в харьковском метро, которые там сидели неделями под бомбежками. Это все не существует в информационном пространстве России. Ну, просто чтобы понять.
В информационном пространстве России этого в таком концентрированном виде, как вы, Катя, изложили, не существует, конечно. Что касается того, россияне знают или нет, еще раз подчеркиваю, многие россияне, очень многие, не все, очень многие действительно не знают, что происходит там, что происходило в Буче, или в Харькове, или
в Киеве. А это не показывают по телевизору, просто извините, просто я не знаю, не показывают.
А это не показывают по телевизору в том виде, в каком вы сейчас концентрированно говорите. А если что-то показывается, то показывается в преломлении обратном. Например, вот что в результате зверского обстрела центра Харькова там ракетами со стороны Украины, условно говоря, вот что пришлось там испытать какой-нибудь пожилой жительнице Харькова или кому-то еще. Вот и все. Это часть россиян не знает. Другая часть, которая знает и считает себя более продвинутым, скажет вам, что а что мы могли сделать, если бы мы этого не сделали превентивного удара, то на нас бы напала НАТО. Еще более характерная позиция. А где вы были 8 лет, когда хохлы убивали русских в Донбассе? Там убили там кучу женщин, детей и так далее. Вот они и напросились.
Они не интересуются, сколько человек погибло вот за 2021 год во всем Донбассе?
Нет, конечно, они не интересуются. Нет, конечно, они даже не знают, таких формулировок. Они знают формулировки, которые они услышали из телевизора.
А показывают кадры Мариуполя?
Честно говоря, я думаю, что какие-то кадры Мариуполя показывают, но, опять же, здесь же вопрос не просто как, что показывают, но и как показывают, и в каком ключе.
Просто трудно представить, чтобы россияне могли верить, что украинцы сами разрушили свой многотысячный город.
Представьте себе, есть полно народу, который это верит, но еще больше людей, которые гонят от себя вообще это все и не хотят ни о чем об этом думать и знать и слышать.
В недавнем интервью вы упоминали, что некоторые ваши знакомые поддерживают вторжение.
Ну, практически с теми, кто поддерживает вторжение, я не спорю, потому что у нас уже ни одну неделю нет никаких контактов и разговоров, поскольку это бесполезно. Поэтому что они сейчас думают в данную секунду, я не знаю, а то, как они думали раньше, я говорю, что да, они поддерживали, еще очень удивлялись, что у меня может быть другая точка зрения на это.
Но сейчас многие представители творческих кругов, музыканты, художники, писатели эмигрируют. Есть среди ваших знакомых те, которые покинули Россию?
Конечно. Но надо понимать, что у людей разные жизненные обстоятельства. И очень многих держат, допустим, на месте невозможность оставить, ну, скажем, пожилых родственников. Или просто отсутствие денег, необходимых для того, чтобы эмигрировать. Что, бантики, что ли, там, все побросать дома, взять и уехать в никуда. У многих людей там, в никуда, куда они приедут, будет на что жить или нет. Mm-hmm. Полно людей, которые говорят, да, вообще все отлично, ты что, рестораны полны, голода нет. В магазинах все есть. Ну, может быть, подорожало, но не все на это обращают внимание.
Хотя ушли большинство крупных международных компаний, покинуло Россию, ну хотя бы тот же Макдональдс, даже Икея и так далее.
Макдональдс не определяет существование российского человека, так же, как и Икея. Это симпатичные, замечательные штуки, но это не определяет существо жизни нации. Понимаете, Советский Союз жил без Икеи и без Макдональдов. Даже не знаю, что это такое. Ну и было много людей, считавших себя счастливыми. А уж сегодня сколько людей вспоминает совок как самое счастливое время. Вы даже себе представить не можете. А не было ведь там никаких Икеев, Макдональдов, понимаете? Вообще жратвы не было. И в ресторан ходили, ну хорошо, если там два раза в год обычные люди.
То есть возвращение в СССР, back in the USSR, это, в общем, находит определенную эмоциональную поддержку в массах. То, что Кремль захлопывает страну, это, в общем-то, некоторые даже приветствуют, я вас правильно поняла?
Нет, неправильно. Во-первых, массам никто не говорит, что Кремль захлопывает страну. Массам говорят, что проклятые иностранцы хотят захлопнуть нашу страну. И в этом проявляется их глубинная русофобия, ненависть ко всему русскому, боязнь России, желание ее растоптать, унизить, расколоть на части. Вот что рассказывает Кремль-то. Или там государственные средства массовой информации в условиях, когда других не осталось. Понимаете, в чем дело? Для старшего поколения прошлое всегда лучше, чем настоящее. Причем почти для любого человека из старшего поколения. Потому что тогда он был, а, молод, б, беззаботен, с, его девушки любили, д, у него ничего не болело.
Но, тем не менее, тогда не было войны. А сейчас война идет, и если даже россияне этого не ощущают, она все равно переламывает жизнь. Ну, хотя бы вот такой частный пример. Вы многие годы были спортивным комментатором. Сейчас, например, в спортивных кругах Чехии идет полемика. Правомочно ли, стоит ли отстранять российских спортсменов от соревнований? В Финляндии чемпионат мира по хоккею, там российские и белорусские хоккеисты не участвуют. Многие обвиняли даже, что спортсмены, простые россияне, не виноваты в этой войне, а Международная федерация применяет принцип коллективной вины. С другой стороны, чешская пресса пишет, с пособниками войны никто разговаривать не будет. Александру Овечкину и ему подобным еще только предстоит отречься от своего диктатора и попросить у мира прощения. Только когда Владимир Путин окажется на скамье подсудимых в Гааге, можно будет начать обсуждать вопрос, могут ли российские спортсмены вернуться на мировую арену. Вот как вы это прокомментируете?
Я бы сказал, как достаточно наивные, декларативные такие заявления. Объясню почему.
Потому что Путин не окажется в Гааге. Я думаю, что ни при каких обстоятельствах. Ну, скорее он окажется в гробу, чем в Гааге. Просто мне так подсказывает, что-то подсказывает. Второе, что касается Овечкина и многих других. Я понимаю, речь идет о том, что Овечкин был участником вот этого проекта «Тим Путин» или что-то в этом роде.
Значит, доверенное лицо, по-моему.
Доверенное лицо и так далее, и так далее. И это, конечно, не добавляет сложившейся обстановки. Сегодня ему плюсов в глазах мировой свободолюбивой общественности. Это так. Но, понимаете, так или иначе, существующую власть, режим, порядок вещей поддерживали фактически, можно сказать, что все жители России, в большей или меньшей степени. Не всех просили быть доверенными лицами, но раз народ радостно голосовал за Путина и за вот эту так называемую партию «Единая Россия» и поддерживал его курс, и охотно проглотил пустышку под названием 200 поправок в Конституции одной галочкой на выборах, так это, все граждане, которые это делали, они мало чем отличаются от Овечкина, мало чем отличаются от него. И это вина всех, так или иначе. Это похожая история будет на то, что было с немцами после Великой Отечественной Второй мировой войны. Что касается спортсменов, которые безвинно пострадали, история очень сложная, потому что есть несколько аспектов. Во-первых, влияние России в различных мировых спортивных организациях велико. Количество личных связей между спортивными чиновниками, российскими и нероссийскими, личных связей велико. Кое-где эти связи базируются на деньгах всяких разных. И у российских спортивных чиновников есть рычаги влияния и агенты влияния среди там ответственных лиц западных стран, через которых можно аккуратно, по крайней мере, выбрасывать альтернативную точку зрения и говорить о том, что нет, ну как же так, спортсмены же вне политики, почему же они страдают? Второе, спортсмены действительно страдают, потому что они совершенно могут быть не виноваты. Они честно там занимаются своим бросанием мячиков, или что-то в этом роде. И их смысл жизни в том, чтобы, отказавшись от мирских удовольствий, значит, добраться, скажем, до чемпионата мира и там победить. Для них это цель жизни. А им говорят, нет, ты не поедешь. Притом ты ни при чем, но ты просто не поедешь. Это морально очень такая непростая штука. Я был свидетелем в 1984 году, когда Советский Союз отказался участвовать в Олимпийских играх в Америке. Почему это сделали? Ну, по формальному признаку, на самом деле, для того, чтобы отомстить американцам за то, что за 4 года до этого они бойкотировали Олимпийские игры в Москве из-за вторжения Совдепии в Афганистан. Через 4 года Совдепия отомстила Америке, потому что Америка проводила Олимпийские игры, и, значит, Москва, нагнув нескольких сателлитов, в том числе, кстати, Чехословакия, не поехала сама и заставила их не поехать. Наплевал на Москву тогда Югославия и наплевал Чаушеску, который был диктатор там похуже Сталина, может быть, но он пытался играть в свои игры. Он и с Пиночетом не ссорился, и с американцами не хотел. Румыния поехала на Олимпийские игры, и Олимпийские игры стали триумфом румынской гимнастики в лице Нади Каменеч, великой гимнастки. А советские спортсмены остались без Олимпийских игр, и большинство из них потерял этот единственный в жизни шанс. Я, поскольку очень со многими дружил, я просто тогда и выпивали часто, я просто видел у ребят слезы на глазах. Потому что вот они готовы были бороться за медали, а в результате ничего. И в этой ситуации они пострадали ни за что. Но, к сожалению, жизнь так устроена, что в большинстве случаев страдают в первую очередь невиновные, с другой стороны. К сожалению, такие вещи неизбежны. И то, что международное спортивное сообщество стало выгонять Россию из Олимпийских игр, с чемпионатов мира по футболу уже выгнало, чемпионат мира по хоккею уже выгнало, ну и заодно шавок в лице белорусов, это, к сожалению, это неизбежные последствия того, что происходит.
Ваш прогноз, когда может кончиться война и чем она может кончиться?
Я думаю, что сейчас никто не может сделать такого прогноза. Все будет зависеть от целого комплекса факторов. Я не будучи военным экспертом, тем более не имею права по этому поводу там с умным лицом говорить какую-то чухню. Но все будет зависеть от того, какие ресурсы. И если, с одной стороны, человеческий ресурс, и численный, и морально-волевой, кажется мощным у Украины, и оружие, и финансы будут поступать в нужных количествах, то это одна ситуация. Если нет, то ситуация будет другой. То, что первоначальных планов, которые были у Путина, там, у советского, российского командования, реализовываться не будет реализовано, это, на мой взгляд, не вызывает сомнений, но они постараются отжать как можно больше.
Но это окончательно сделает Россию изгоем, и россиян тоже изгоями сделает. Россия, получается, империя зла.
Я вам парадоксальную вещь скажу. Ничего окончательного не бывает. Все окончательное кончается вместе с конкретным человеком. Помните, Рейган назвал Россию империей зла. Было такое дело? Было. Ушло несколько лет, совсем считанное количество лет, типа 3-4 года, и Рейган обнимался с Горбачевым. Самый простой пример.
Но для этого нужно России, вероятно, с Украиной поставить точку.
Я просто ответил на вашу
Я поняла, спасибо.
Окончательно поставить Россию в статус империи зла. Я говорю, ничего окончательного не бывает. Представьте, разные варианты развития событий, разные сценарии. В Германии была империя зла, хуже нет. Ну, была же империя зла, жуткая, правда? Страшная империя зла, которая принесла несчастье и гибель десяткам миллионов людей. Ну что ж, в мае 45-го года добили гитлеризм, и тут же стали строить новую Германию, в которой жили те же самые люди, которые перед этим радостно приветствовали Гитлера. Вот. Поэтому, когда говорят, это навсегда, Россия империя зла, там захлопнутся двери, я вас умоляю, не будьте наивны. Плюс ко всему, никто не отменял такую вещь, как деньги.
И такую вещь, как деньги. Нефть и газ.
Это и есть деньги же, но если нет нефти и газа, ты вынужден тратить деньги, покупая их в другом месте. Если мало нефти и газа, ты вынужден платить дороже за нефть и газ. Правильно? Вот и все. Соответственно, вы живете в демократическом государстве, можно иронизировать по этому поводу этого слова, можно не иронизировать, вы живете вот в таком государстве. И нешуточное дело для ваших политических деятелей выборы и голоса избирателей. Ну, у вас свободное государство, у вас одни могут ругать Земана, другие хвалить Земана, правильно?
Да, безусловно.
Рядом у вас Венгрия, которая стала менее свободным государством, потому что один наглый деятель, воспользовавшись слабостями демократической системы, быстро подхватил все, что надо подхватить, и передушил там полно народу. Но даже он вынужден все равно как-то проходить через территорию выборов. А у вас-то чистая демократия. Один может ругать Земана, а другой хвалить Земана. Земан вынужден прислушиваться и отбиваться каким-то образом. Вот результат, он сегодня уже не может так просто влихую хвалить Путина и Россию, правильно? Он сегодня вынужден сказать, что они плохие.
Как только произошло вторжение, он сразу отмежевался, да, от Путина.
Ну, представьте себе, да. Значит, ему не безразлично, что думают по этому поводу жители его страны. так точно так же не безразлично будет, если вдруг нефть поднимется или бензин поднимется в 3 раза и станет стоить, я не знаю, там сколько, 5 евро за литр, электричество поднимется и все такое прочее, и располагаемые доходы средней статистической чешской семьи упадут на 10, 15, 20, а то и 30%. Зима скоро приступится, и там будет нехорошо. Все политики европейские держат это в голове. Потому что Украина, это, конечно, хорошо, они большие герои, но цена электричества в моей квартире для меня важнее, скажет обыватель. А здесь Россия будет соблазнять и говорит: ребят, да ну вы нас не ругайте сильно, а мы вам дадим скидочку на газ. Поэтому насчет того, что дверь захлопнется навсегда, и Россия останется империей зла, окончательно, я вас уверяю. Даже если она останется империей зла, если будет сильно выгодно, то ребята, которые стоят при раздаче, будут стараться как-то не употреблять эти слова, значит, на публике. Ну, как же так, тихонечко. Или говорить: империя зла, но при этом покупать они нефть, газ. Как сейчас и происходит. Покупает же. Покупает. И хлеб будет покупать весь мир, там, Африка и прочие, которые сегодня сидят на российском хлебе, ну, и на украинском тоже. Потому что есть, ну, типа, как это, любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда.